Вилкокс слез с краулера и, хромая, двинулся вдоль корпуса поврежденного гиганта. «Люк открыт», — сообщил Рип с верхушки валуна, на который он забрался, чтобы лучше видеть. Все подняли глаза. Из раскрытого люка свисал канат. Это могло означать только одно — часть экипажа уцелела. И, может быть, именно в этом крылось объяснение всех загадок Лимба. Дэйн попытался припомнить, сколько человек составляют экипаж корабля-изыскателей. Обычно на таком корабле летает группа специалистов. Значит, человек 10-12, возможно, 15. Ну, сейчас-то там, конечно, никого не осталось. Рип спрыгнул с валуна прямо на корпус корабля и, балансируя руками, чтобы не потерять равновесие, побежал к люку. Остальные, кроме Вилкокса, вскарабкались по канату. Было очень странно спускаться в глубокий колодец, который всегда служил коридором. Лучи фонариков выхватывали из мрака пустые стены, распахнутые двери, какие-то полированные поверхности. «Это тоже разграблен», — прогремел в наушниках голос Рипа. «Я иду в рубку управления». Дэйн плохо представлял себе планировку корабля-изыскателей, поэтому он просто следовал за остальными. У первой же открытой двери он заглянул внутрь и осветил помещение фонариком. По-видимому, здесь когда-то был склад скафандров и исследовательского оборудования. Теперь склад был пуст, крышки контейнеров откинуты, дверцы шкафов распахнуты. Может быть, экипаж покинул корабль еще в космосе? Но тогда откуда канат? «Господи, спаси, помилуй!» Снова раздался в наушниках голос Рипа. В этом возгласе прозвучал такой ужас, что Дэйн застыл на месте. «Что там случилось?» – нетерпеливо спросил снаружи Вилкокс. «Сейчас узнаю», – проворчал Кости. Через несколько секунд он разразился площадной бранью, в которой было столько же ярости, сколько ужаса было в восклицании Рипа. «Да что там происходит?» – обозлился Вилкокс. Дэйн поспешно выбрался из склада и со всех ног помчался вдоль шахты, соединяющей все палубы корабля. Впереди уже бежал Мура. Дэйн нагнал его, и они вместе остановились у рубки управления. «Мистер Вилкокс», — проговорил Рип, — «мы их нашли». Голос у него был натреснутый, словно он разом постарел. «Кого?» — спросил штурман. «Экипаж». Дверь в рубку загораживала огромная туша Карла, и Дэйну ничего не было видно. Рип заговорил снова, и Дэйн опять не узнал его голос.
«Я пойду. Пойдем вот отсюда».
«Да», — сказал Кости, — «пойдем». Они оба повернулись и пошли от рубки, и Дэйну с Мурой пришлось отступать перед ними, потому что в шахте не разойтись. Так они дошли до люка и выбрались наружу. Рип, согнувшись, отошел к стабилизаторам и его вырвало. Лицо Кости тоже позеленело, но он держался. Остальные молчали, не решаясь спросить, что они там увидели. И только когда трясущийся Рип вернулся к люку и исполз к ним по канату, Вилкокс потерял терпение. «Ну, что там с ними?» – спросил он.
«Убиты!»
– выкрикнул Рип, и мертвые черные скалы вокруг повторили его крик. «Биты! Биты! Биты!» Дэйн оглянулся и успел заметить, что Мура снова полез в люк. Лицо маленького стюарда под шлемом было при этом совершенно спокойно. Все молчали. Даже Вилкокс не задавал больше никаких вопросов. Через несколько минут в наушниках раздался голос Муры.
«Здесь тоже похозяйничали мародеры».
«Опять мародеры», — подумал Дэйн. «Да такой корабль, лакомый кусочек, не то что крошечный охотник. Только почему обязательно мародеры? Это могли быть люди, уцелевшие от прежних крушений. Им нужны были продукты, материалы, снаряжение. Правда...» Рип разом покончил с его сомнениями.
«Их сожгли», — проговорил он, — «бластером, в упор».
«Бластером? Как тех лимбианцев в лощине? Да что же это делается здесь, на Лимбо? Откуда эта непонятная жестокость, которая давно забыта цивилизованным миром?» А у Мура уже была наготове еще одна версия.
«По-моему, это пропавший Римболд», — сообщил он.
«Ну и ну. Тот самый Римболд, исчезновение которого привело к аукциону на Наксосе». И в конечном счете к тому, что все они оказались на Лимбо. Но как его сюда занесло, и как он попал здесь в аварию? Ведь это же изыскатель, самый неуязвимый из кораблей космофлота. За последние 100 лет служба изысканий потеряла не более 2 кораблей. Но никуда не денешься. Вот он, Римболд. И не помогли ему ни хитроумные антиаварийные устройства, ни великолепные надежнейшие двигатели, ни мастерство опытнейшего экипажа. Валяется здесь разбитый, как и все это ржавое старье, которое они нашли раньше. Дэйн спустился по канату. Кости последовал за ним. Солнце скрылось в туче, заморосил мелкий дождик. Он уже превратился в ливень, когда Мура возвратился, наконец, из недр Римблда. Зрелище, потрясшее Рипа и Кости, не произвело на него, по-видимому, такого ужасного впечатления. Он был спокоен, задумчив, но, кажется, слегка озадачен. «Помните, Ван рассказывал как-то старую легенду?» — сказал он неожиданно. «Легенду об очень давних временах, когда корабли плавали по морям, а не в космосе. На Земле в ее Западном океане было такое место, где никогда не дули ветры и густо росли мелкие водоросли. Парусные корабли в этом месте застревали, трава опутывала их, и они оставались там навсегда. За долгие годы сотни и тысячи кораблей сбились там в одну кучу, так что получился плавучий остров. Сотни и тысячи мертвых гниющих кораблей». Дэйн заметил, что в глазах Рипа появился огонек интереса.
«Да, помню», — проговорил Рип.
«Сагово... нет, Саргассово море».
«Совершенно верно», — кивнул Мура.
«Так вот, здесь, на Лимбо, тоже что-то в этом роде. Саргассы в космосе. Каким-то образом они захватывают корабли, разбивают их о скалы и оставляют ржаветь здесь навсегда. Для этого, конечно, нужны гигантские мощности, ведь корабль изыскателей – это вам не самодельная скорлупка древности, когда не умели толком ни прокладывать курс, ни строить настоящие двигатели».
«А как же наша королева?» – возразил Вилкокс. «Мы совершили самую обычную посадку, без всяких неприятностей».
«Вам не приходит в голову», – сказал Мура, «что королеве было разрешено сделать нормальную посадку? По некоторым причинам». Такое предположение действительно могло многое объяснить, но от этой мысли им стало не по себе. Это значило, что королева лишь пешка в чьей-то игре. В чьей именно? Рича? Ну, в этом случае королева не вольна более распоряжаться своей судьбой.
«Ладно, поехали дальше», — сказал Вилкокс и заковылял к краулеру.
Дозорные теперь больше не искали разбитых кораблей, а их, как подозревал Дэйн, было здесь, вероятно, немало. Догадка Мура владела его воображением. Саргассы космоса, жадно хватающие межзвездных странников, случайно попавших в пределы досягаемости их зловещих щупалец. Но почему все-таки королева совершенно безболезненно опустилась на эту планету, где все прочие корабли разбились в дребезги? Может, потому, что на борту был Рич и его люди? Тогда кто такой Рич? Они переправились через поток, разбухший от дождя. Вилкокс остановил краулер и рассказал.
«По-моему, мы уже на траверзе королевы. Давайте-ка осмотримся».
Рип и Мура вскарабкались на ближайший утес. Они не рисковали пользоваться радиотелефоном, и Рип вскоре вернулся и доложил, что королеву уже видно, но можно подойти к ней еще ближе, если продвинуться по лощине примерно с милю. Так и сделали, пока краулер медленно полз, одолевая рытвину за рытвиной. Их нагнал Мура со вторым сообщением.
«Оттуда все будет хорошо видно», сказал он, указывая вперед
на высокую скалу, торчащую среди утесов. «Королева стоит за драенными люками. Вокруг нее какие-то люди, но я не разглядел, сколько их и как они вооружены». Почти тотчас же вернулся посланный в дозор Кости. Он рассказал, что рядом со скалой, о которой говорил Мура, есть подходящее укрытие, куда можно спрятать краулер. Укрытие оказалось действительно подходящим. Обнаружить здесь краулер было бы невозможно даже с воздуха. Пока Вилкокс и Кости, который смертельно боялся высоты и потому по скалам не лазил, загоняли машину в этот каменный мешок, Мура и Дэйн забрались на наблюдательный пункт и присоединились к Рипу. Отсюда открывалась пустошь, и королева была видна как на ладони, тонкая, сверкающая игла на серо-рыжем выжженном грунте. Рип сидел, опершись спиной камень, и держал у глаз полевой бинокль. Да, королева была закрыта наглухо. Трав тянут, все люки задраены. Можно было подумать, что она готова к старту в любую секунду. Дэйн достал бинокль, навел его на корабль и так пристально вглядывался, что вскоре холмистая местность запрыгала у него перед глазами.